Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Теракт в Махачкале. По последним данным, ранения получили более 40 человек. В Москве создается движение за модернизацию «Россия вперед». И в Петербурге рок-музыканты проводят акцию «Мир без наркотиков». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в столице Дагестана, Махачкале, новый теракт, совершенный смертником. По последним данным, более 40 человек получили ранения, 30 из них госпитализированы. Смертник подорвал себя около оцепления, установленного вокруг места проведения спецоперации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахойничева.
Очередной взрыв в Махачкале произошел в ночь на субботу. Смертник, личность которого пока не установлена, пытался прорваться в зону действия режима контртеррористической операции. В прилегающем квартале к улице Магистральная была блокирована группа боевиков. На месте проведения спецоперации смертник был остановлен сотрудниками милиции. Тогда он и привел в действие взрывное устройство. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает дагестанский журналист Нариман Гаджиев.
Утро началось достаточно спокойно. Никакого возобновления спецоперации, во всяком случае, у нас никаких взрывов, никаких перестрелок не слышно. А вот там, где проходила спецоперация, подойти туда было близко нельзя. Там стояло кольцо оцепления, вот, которое как раз и взорвал террорист. Но вот тот взрыв, который произошел на достаточно оживленном месте, это угол пересечения двух центральных улиц. Вот там я почти поучаствовал, буквально там через 2-3 минуты после того, как взрыв произошел. Удивляет, что место, выбранное для взрыва, было очень освещено, очень многолюдно. И как они умудрились это взрывное устройство положить. Вот это, конечно, уже если даже в таких местах будут теракты происходить.
По словам Наримана Гаджиева, во время спецоперации были убиты 2 боевика, 1 задержан. Как сообщали ранее, в Национальном антитеррористическом комитете погибли 2 сотрудников милиции. Число же пострадавших от приведенного в действие взрывного устройства смертником растет. К этому часу в больнице доставлено более 40 раненых, говорит Нариман Гаджиев.
Все начинает потихоньку напоминать фронтовые какие-то сводки. Позавчера 2 взрыва подряд вечером, вчера взрыв, их было несколько, упоминается в средствах массовой информации вот про тот, который был в центре города. На самом деле, если у человека были уши, то он слышал их по меньшей мере 3 в разных концах города. Это была, возможно, попытка отвлечь какие-то силы от той спецоперации, которая шла на Акушинского, возможно. Для этого, может быть, это все делалось. Конфликт продолжает наращиваться.
Какое настроение у местного населения? Нет ли паники?
Паники нет. Люди, в общем-то, где-то, наверное, привыкли, если можно это слово применить, но настроение, как вы сами понимаете, достаточно подавленное. Основное желание у всех, конечно, переехать куда-то, уехать. У кого есть такая возможность, а она есть далеко не у всех. Есть вопрос, когда все это кончится. Для людей, конечно, крайне тяжелая психологическая обстановка.
Насколько тяжелые ранения у людей, которые попали в больницы?
Разные. То есть, кто ближе стал, там есть и тяжелые ранения, и достаточно и легкие.
Погибших нет?
Наверняка они есть, просто об этом не сообщается.
Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре по Дагестану по факту взрыва в Махачкале возбуждено уголовное дело. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня почти в 30 регионах России проходят акции протеста против реформы госучреждений. Инициаторами ее проведения выступили родители и ученики, представители общественных организаций и движений России, некоторые политические партии. Участники акции требуют не переводить бюджетные организации, школы, вузы, медучреждения на платную основу, отказаться от планов сокращения 200 тысяч учителей, восстановить сеть дошкольных учреждений, разрушенную в 90-е годы. В общем, отменить недавно принятый федеральный закон номер 80. О реформе госучреждений. О том, как пройдет акция в Москве, рассказывает руководитель общественного движения «Московские родители» Галина Шнайдер.
Закон, в принципе, опасен тем, что в первую очередь он приведет впоследствии к деградации нашего населения. Очень многие люди не смогут платить за обучение своих детей. А тем более, если будут закрываться школы в селах, что сейчас уже происходит, то просто у нас, простите, население станет безграмотным абсолютно. Для страны я считаю, что это просто плачевно. Государство стремится сбросить с себя социальные обязательства и переложить их на плечи обычных граждан. Несмотря на то, что мы и так платим налоги и дважды их платить не собираемся. Поэтому мы сегодня собираемся теми силами в очередной раз заявить о своем протесте против данного закона, признать его утратившим силу, отказаться от сокращения учителей в 200 тысяч, как нам обещали на днях. Вообще задуматься о последствиях, и я считаю, что люди, которые его заказывали, разрабатывали и принимали, должны нести очень строгую ответственность за последствия данного закона, потому что если такой подход как бы не прошло и ладно, да, там, ну не получилось, ну и что? Я думаю, больше не прокатит. Мы будем следить за этим очень серьезно.
Говорила руководитель общественного движения «Московские родители» Галина Шнайдер. В Москве проходит учредительная конференция нового общественного движения «Россия вперед». Движение призвано, по словам ее лидеров, способствовать модернизации страны. О том, как проходит конференция, в прямом эфире расскажет корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Сейчас выступают ораторы, но прежде чем рассказать о том, о чем они говорят, я хотел бы представить гостей. Около 300 человек собрались в Петровском зале, президент отеля. Вот в состав оргкомитета вошли Геннадий Гудков, естественно, он возглавляет инициативную группу, Андрей Дементьев, депутат Валерий Зубов, председатель общественного движения «Выбор России», профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков, герой России, летчик Магомед Толбоев. Это те, кто, и экономист Никита Кричевский, это те, кто в составе оргкомитета. А среди гостей здесь я увидел омбудсмена Владимира Лукина, бывшего спикера российского парламента Геннадия Селезнева, председателя антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. В общем, люди разные. Ну, в своем выступлении, как вы уже сказали, Геннадий Гудков, который открыл это собрание, он заявил, что движение, те люди, которые здесь собрались, откликнулись на призыв президента о модернизации. Вот опубликован тут манифест, но тут из манифеста я буквально приведу несколько строчек. Значит, мы выступаем за ускоренную модернизацию, за честно, ответственно и подконтрольную народу власть, за полномочный эффективный парламент, независимый суд и за поддержку национального товаропроизводителя. Ну, в общем, те цитаты, о которых говорил в своем значит, выступлении несколько месяцев назад президент России Дмитрий Медведев, объявив девиз «Россия вперед». Что касается вот самой атмосферы, ну, тут люди выступают. Вот, наверное, наиболее интересным было выступление Никиты Кричевского, который как раз охарактеризовал, что российская экономика и промышленность отстали на десятилетия от своих западных коллег-партнеров, потому что именно модернизация может помочь, ну, если не догнать, то, по крайней мере, улучшить ситуацию и в автомобилестроении, в электронике, в энергетике и в других отраслях промышленности. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о проходящей сегодня в Москве учредительной конференции нового общественного движения «Россия вперед». Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту теракта в Махачкале, совершенного смертником поздно вечером в пятницу. По разным данным, в результате взрыва пострадали от 20 до 40 человек. В Самаре совершено нападение на журналиста Эрнеста Старателева, который выступал с критикой городских властей в эфире одного из самарских телеканалов. В Веденском районе Чечни один военнослужащий погиб в ходе начатой в пятницу операции по поиску боевиков. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Слухи об уходе Людмилы Путиной в монастырь и трагедия Лизы Фомкиной, которая вызвала всплеск гражданской активности блогеров, вот темы, которые наиболее активно обсуждались в сетевых дневниках на уходящей неделе. Обзор блогов подготовил мой коллега Юрий Васильев.
Звонила мама, сообщила, что приезжавший недавно в Псков Кирилл таки назначил Людмилу Путину настоятельницей Елеазаровского монастыря. С этой записи, опубликованной в блоге пользователя Притула, началось шествие по сети, пожалуй, одного из наиболее ярких политических слухов последнего времени. Спасо-Елеазаровский монастырь, что на Псковщине, действительно является для Людмилы Путиной особым, святым местом. Супруга премьер-министра России посещает обитель давно. Недавно там скончалась настоятельница, матушка Елисавета. Людмила Путина приезжала на прощание. А в августе по сетевым СМИ прошло сообщение. Спасо-Елеазаровский монастырь получил щедрое финансирование на ремонт двух построек из федерального бюджета. Почти 50 миллионов рублей. Для Псковщины очень неплохие деньги. Сопоставив все это с тем фактом, что месяц назад Спасо-Елеазаровскую обитель действительно посетил патриарх Кирилл, очень многие пользователи сетевых дневников, если не поверили в слух о перемене участи Людмилы Путиной, то во всяком случае не нашли очевидных оснований для обычного скептического «не может быть». Вот характерная реакция.
Думаю, что это правда. Странно только, что игуменей стало сразу. Видать, светский блат и там действует. Сначала бы послушницы, потом уж монахини и далее по очереди.
Корреспондент «Радио Свобода» дозвонился до аппарата владыки Евсевия, митрополита Псковского и Великолукского, которому подчиняется данный монастырь. Там в весьма резких выражениях, согласитесь, что слова «чушь» и «бред» довольно резки для людей божьих, опровергли слух. Назвали там и имя той, кто исполняет обязанности настоятеля, мать Рафаила, в миру Галина Скородумова. Казалось бы, вопрос закрыт. Однако редактор интернет-ресурса «Портал Кредо.ру» Александр Солдатов полагает, что блогеров упрекать легковерности не стоит. Да и само дело о религиозном пути Людмилы Путиной рано сдавать в архив.
Существует очень богатая почва для появления подобного рода предположений. Но, во-первых, Людмила Путина действительно принимала участие в разных церковно-общественных проектах. Восстановление обителей, помощи каким-то церковным социальным учреждениям. Возьмем тот же Елеазаров монастырь в Псковской области, куда ее прочат теперь настоятельницы. Она многократно посещала этот монастырь, жила там неделями, если не месяцами, о чем писала псковская пресса. Вообще, как бы одним из элементов такой публичной политической культуры последнего времени стала демонстрация симфонии церкви и государства на уровне, ну, как бы личности какого-то высшего сакрального лица, как президент, его жена, премьер-министр.
Насколько должно быть архаичным общественное сознание, чтобы принять это? Да, безусловно, сегодня много говорят о соборности, о державности. В сети это называется молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Но все-таки это не царскую жену в монастырь отправлять. Однако Александр Солдатов полагает, что при определенных условиях российское общество способно принять и это.
Ну, может быть, конечно, уход в монастырь – это уж совсем радикальное явление для общественного мнения. Но если как-то правильно, благочестиво все это подать, если это не сочетать с какой-то новой свадьбой, там, разгульной жизнью, то, пожалуй, это могло бы пройти. Все-таки тренд развития политического сознания общества архаичный. Не в сторону модернизации это сознание развивается, а в сторону восстановления некоторых символов, моделей поведения, которые были присущи средневековым правителям российским, даже не эпохи Романовых, а еще раньше. Получается, что, в общем, конструкция симфонии уже даже не такая, как при Романовых, а такая, как при первых великих князьях московских. Иван Калита, Василий III, отчасти Иван Грозный, ну или его сын Федор Иоаннович.
Это был Александр Солдатов, главный редактор интернет-ресурса «Портал Кредо.ру». Что ж, да здравствует Иван Васильевич. Другой главный сюжет в блогах уходящей недели подлинно трагичен. В Подмосковье пропали 39-летняя Мария Фомкина и ее племянница Лиза. В конце недели выяснилось, Мария и Лиза Фомкины погибли в лесу. Признаков насильственной смерти нет, причина – переохлаждение. Почему женщина и девочка оказались в лесу, сказать трудно. Мария Фомкина, на попечении которой оставили племянницу Лизу, страдала психическими заболеваниями. Однако сотрудники МЧС и милиции начали поиски только на третий день после того, как Мария и Лиза пропали. Формально претензий к ним нет. Трехдневный срок перед началом поиска пропавшего человека не запрещен законодательством. Однако бизнесмен Сергей Конеген, разместивший в своем блоге письмо к Дмитрию Медведеву, полагает, что изменить закон надо прямо сейчас. По принципу никаких отсрочек в поисках, если пропал ребенок.
Вот когда это все произошло, мне пришло на электронную почту письмо с просьбой о помощи, чтобы СМИ разместили информацию информацию об этом. Когда я начал долбиться в разные СМИ, СМИ просто меня, грубо говоря, отфутболивало. Но после того, как они уже погибли, их нашли, агентство массовой информации начали автоматически все поднимать. Да, вот там-то погибли, начали искать виновных. Ну, как всегда у нас в стране делается. Но я все-таки ожидаю, что наше правительство обратит на эту проблему внимание и что-то будет изменено. Тем более сейчас дорабатывается закон о полиции. Даже если правительство не хочет ничего принимать, поднимать, в любом случае интернет, когда это делается толчок, другие средства массовой информации начинают это то же самое публиковать, и вот тогда уже наше многоуважаемое правительство начинает что-то предпринимать.
Под письмом Сергея Конегена уже около 700 подписей. Под аналогичным письмом с той же самой просьбой отменить саму отсрочку в поисках пропавших детей на другом сетевом ресурсе «Демократ.ру» подписей уже более 5000. Если все удастся, то в российском правовом поле начнет работать в буквальном смысле именной закон. Закон имени Лизы Фомкиной.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Иран и его ядерная программа привлекли основное внимание прессы и наблюдателей во время так называемого саммита тысячелетия и первых дней работы новой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Продолжит тему Юрий Жигалкин.
Неделя необычной дипломатической активности в стенах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, богатой драматическими противостояниями, завершилась в пятницу неожиданным примирительным жестом со стороны иранского президента. Обсуждение иранской ядерной программы не было внесено в официальную повестку дня заседаний сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но Иран с первого же дня заседаний так называемого саммита тысячелетия замаячил в качестве совершенно явной фигуры умолчания, поводом для противостояния ведущих столиц. Сначала российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления о борьбе с бедностью и другими социальными бедствиями в третьем мире обрушился на тех, кто злоупотребляет односторонними санкциями, не одобренными ООН. Затем министр иностранных дел Бразилии объявил о том, что страны БРИК попытаются инициировать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением тех, кто прибегает к санкциям за рамками Совета Безопасности ООН. Об этой инициативе, впрочем, было быстро забыто, в то время как представители пятерки стран постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии встречались с представителями Ирана, пытаясь обсудить его ядерную программу. В четверг Иран привлек к себе главное скандальное внимание после того, как президент Ирана объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи, ошеломленным главам государств и министрам, о том, что большинство людей, в том числе американцев, верят в то, что определенные силы в американском правительстве стояли за террористическими атаками 11 сентября. За этими словами последовал демонстративный выход из зала заседаний дипломатов западных стран. В пятницу президент Обама назвал эти комментарии оскорбительными, человеконенавистными. В таком контексте внезапное заявление Ахмадинеджада о том, что Иран готов вступить в переговоры с «шестеркой», казалось бы, выглядело неожиданным. Хотя, как говорят американские эксперты, все эти события укладываются в очевидную логическую цепь. Новые санкции, введенные США и Европейским Союзом, наконец-то возымели ощутимый эффект. Тегеран отчаянно с помощью союзников пытается предотвратить их дальнейшее ужесточение и в данной ситуации не может отступить, не прикрыв отступление завесы провокационной риторики. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову Роналд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Если иранский президент делает это предложение с серьезными намерениями, то оно может стать важным шагом для выхода из тупика. Не стоит забывать, что Франция и Россия около года назад предлагали Ирану то же самое – направлять ему ядерное топливо для мирной ядерной программы, если он закроет собственную программу обогащения урана. Иран тогда не согласился. Но если сегодня Иран действительно готов вернуться к такому варианту, это действительно может способствовать уменьшению напряженности. Насколько, по-вашему, вероятно прекращение иранцами обогащения урана? Хотелось бы надеяться, что иранцы ясно поймут, что их ждет в результате изоляции на международной арене. Сейчас наложенные ранее санкции международного сообщества, видимо, еще не оказали заметно ощутимого воздействия на экономику и общество Ирана. Но с течением времени режим санкций будет ужесточаться, санкции будут ощутимы. Например, в Иран может быть прекращен экспорт нефтепродуктов, нехватку которых он уже ощущает. К тому же несколько дней назад назад российский президент Дмитрий Медведев, вопреки ранее одобренной договоренности с Ираном, наложил эмбарго на поставку ему ракетно-зенитных комплексов С-300, танков, самолетов и других видов вооружений. Это в конечном счете может обернуться для иранского режима серьезными последствиями, учитывая, что естественное старение военных технологий Ирана будет снижать его способность поддерживать свой военный потенциал. Я не исключаю, что под напором этих обстоятельств иранские власти осознают, что если они хотят поддерживать статус влиятельной державы в регионе Персидского залива, им лучше всего будет разрешить вопрос об обогащении урана. Это может стать крупным прорывом, если иранцы будут следовать здравой логике. Как вы относитесь к работоспособности тактики давления? У каждой страны есть чувство национальной гордости, право на национальный суверенитет и убеждение в собственной способности правильно поступать в интересах своего народа. Предполагаю, что требования стран шестерки прекратить недопустимое с их точки зрения обогащение урана и дать доступ к информации о том, что происходит в иранских ядерных лабораториях, с точки зрения иранцев могут показаться оскорбительными. Это действительно мешает им пойти на соглашение, предлагаемое странами шестерки. Очевидно, шестерке стоит подумать, как сделать, чтобы Иран не относился к переговорам столь болезненно. Допускаете ли вы возможность прямых американо-иранских переговоров? Президент Обама недавно сказал, что США открыты для прямых контактов с Ираном, если данные нашей разведки и заверения самого Ирана или доверенных стран-посредников дадут основания надеяться, что прямые переговоры приведут к чему-то позитивному. И я в некоторой степени тоже допускаю такую вероятность. Вместе с тем США продолжают подчеркивать, что ядерная программа Тегерана – проблема не двусторонних американо-иранских отношений, а отношений международного сообщества с Ираном. И Вашингтон предпочел бы рассматривать данную проблему именно в контексте международного сотрудничества. Я в этом не сомневаюсь. Сказал Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе.
Президент Обама, решительно осудив в пятницу оскорбительные заявления иранского президента с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, еще раз повторил, что Соединенные Штаты открыты для переговоров с Ираном.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Венесуэла готовится к парламентским выборам. В Петербурге проходит акция «Мир без наркотиков». Таковы некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». А я напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели». Сегодня программу ведет Андрей Шарый. Махмуд Ахмадинежад с трибуны ООН обвиняет США в инсценировке теракта 11 сентября 2001 года. Ахмед Закаев рассказывает о своем аресте и чеченской свободе. Белорусская оппозиция готовится к президентскому бою с Александром Лукашенко. Таковы темы программы «Итоги недели» с Андреем Шаром. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту теракта в Махачкале, совершенного смертником поздно вечером в пятницу. По разным данным, в результате взрыва пострадали от 20 до 40 человек, среди них как милиционеры, так и гражданские лица. Смертник подорвал себя около оцепления, установленного вокруг места проведения спецоперации. В Самаре совершено нападение на журналиста Эрнеста Старотелева. В настоящий момент он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Эрнест Старотелев выступал с критикой городских властей в эфире одного из самарских телеканалов. В Грозном милиция задержала двух боевиков. Вечером в пятницу боевики были блокированы милиционерами в одном из полуразрушенных зданий. После перестрелки они сдались. Один милиционер был ранен, он госпитализирован. В Москве сегодня проходит учредительная конференция по созданию нового общественного движения «Россия вперед». Его целью станет содействие ускоренной модернизации страны, о необходимости которой говорил российский президент Дмитрий Медведев. В Москве ночь на субботу общественный совет при ГУВД столицы совместно с журналистами впервые провел рейд, в ходе которого его участники ознакомились с работой УВД Восточного и Юго-Восточного округов Москвы. Пассажирский самолет, следовавший из Торонто, Канада, в пакистанский город Карачи, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Швеции Стокгольма из-за угрозы взрыва на борту. Командование НАТО в Афганистане сообщило о гибели в результате взрыва двух военнослужащих международных сил на востоке страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить ход переговоров о мире на Ближнем Востоке. Президент США Барак Обама и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на специальном заседании в Нью-Йорке, посвященном проблемам Судана, выразили опасения в связи с ситуацией в этой стране, в связи с угрозой ее распада. Власти Китая требуют от Японии извинений и компенсации в связи с арестом капитана китайского рыболовного траулера, который был задержан в Восточно-Китайском море. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Венесуэле в воскресенье состоятся парламентские выборы. Какова обстановка накануне голосования в стране, переживающей социалистический эксперимент под жестким контролем президента Уго Чавеса? Об этом рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по странам Латинской Америки Александр Гостев. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В Венесуэле неофициально, а фактически сейчас существует однопартийная система, хотя, может быть, это слишком смелое утверждение. Партия Уго Чавеса, известного уже всем своими яркими и поступками, и речами президента Венесуэлы, по-испански она называется «Партида Социалиста Унида де Венесуэла», то есть единая социалистическая партия Венесуэлы, занимает подавляющее большинство мест в 167-местном однопалатном венесуэльском парламенте. По-моему, сейчас у них 149 мест по результатам последних выборов в 2005 году. Чавес и его партия строят в Венесуэле своеобразный социализм с таким национально-индейским уклоном. Строится этот социализм такими командно-административными, очень жесткими методами, что обоснованно дает независимым наблюдателям во всем мире, причем самым разным и в западных странах, и в других странах Латинской Америки, которые, скажем так, не придерживаются проамериканской и проевропейской ориентации, упрекать Чавеса в том, что он строит тоталитарное государство. В этих выборах, которые пройдут в воскресенье, будут участвовать очень много партий. В Венесуэле вообще политическое поле, оно огромно, там существуют десятки различных политических партий и объединений, на первый взгляд. Но с другой стороны, если говорить фактически, это огромная вот эта самая единая социалистическая партия Венесуэлы и десятки микро даже, а не мини-партии, которые, в общем, играют такую подставную роль. Из них большинство официально говорят, что мы поддерживаем Уго Чавеса и существуем за тем, чтобы в каких-то маленьких вопросах, в основном касающихся муниципальной политики, региональной, создавать некое разнообразие. По мнению подавляющего большинства всех независимых наблюдателей и экспертов, никаких условий для свободных выборов сейчас в Венесуэле не существует.
По сравнению с ситуацией времен предыдущих выборов, экономика в стране улучшилась или ухудшилась?
И политическая, и экономическая ситуация в Венесуэле катастрофическая. Народная революция, с одной стороны, конечно, она открыла возможности какие-то для совсем бедняцких слоев населения участвовать в жизни страны, двигаться как-то в политику, занимать какие-то посты. С другой стороны, из Венесуэлы бежали и продолжают бежать образованные люди, грамотные специалисты, иностранные менеджеры. И в результате электростанциями, крупными фабриками, какими-то автотранспортными и строительными корпорациями управляют практически неграмотные выдвиженцы бедняцких комитетов, таких же комбедов, которые существовали в Советской России после 1917 года. К чему это приводит? Ну, понятно, электричество в тропической стране безумно богатое ископаемыми природными и гидроэнергетикой. Такое слово, как апагон испанское, то есть верное отключение электричества, это слово, которое каждый день на улицах употребляют все. В строительной отрасли, в пищевой промышленности, опять-таки, ситуация очень плохая, при том, что, я повторю, в Венесуэле есть все. Нефтяное государство с развитым когда-то сельским хозяйством, просто потому, что оно находится в таком поясе земли, где урожай собирают в соседних странах 3 раза в год. При этом на улицах стоят очереди за хлебом и за бананами, и в стране существует карточная система распределения продуктов.
В этой ситуации с какими лозунгами, с чем идет на выборы Чавеса? Что он обещает своим избирателям, и насколько его поддерживают в стране люди.
При этом Чавеса поддерживают очень активно, просто потому что Чавес безумно харизматичная личность, человек, умеющий и говорить с толпой, и говорить на языке толпы, и при этом совершенно магически чувствующий настроение, что называется, улиц. Я наблюдал по телевизору, правда, один из съездов партийных во главе с Чавесом. Он сидел, артист на сцене, который пел песни, читал стихи, перескакивал с пятой на десятое, дирижировал залом, подбадривая их, как бы в какой-то нужный момент давая им посыл, кричать какие-то лозунги. При этом он же офицер, десантник, огромная, даже не побоюсь сказать, зверообразная фигура с выразительными глазами, качал пальцем в телекамеры и говорил, что все предатели революции и предатели Родины, вот смотрите на волеизъявление народа, а также запомните, что мы сейчас ваши имена знаем, мы всех вспомним, когда, не дай бог, в стране станет хуже. И вот в таких условиях, естественно, говорить о каком-то оппозиционном мнении, споре с руководителем государства не приходится. Партия Чавеса — это не партия, это один человек. А те немногие известные венесуэльские политики, которые пытались ему противостоять, они или в эмиграции, или, в общем, напуганные сидят у себя по домам, потому что знают, что, ну, в любой момент может быть против них сфабриковано обвинение, и таких случаев была масса. Были у Чавеса соратники, и все они от него или отвернулись и потом, в кавычках, понесли заслуженное за это наказание, либо же просто были изгнаны из партии за левый или за правый уклон. Все, что сейчас там происходит в Венесуэле, ну, поразительно, на мой взгляд, субъективный, напоминает то, что, видимо, происходило вот в СССР в 20-е годы прошлого века. То есть борьба сначала с троцкистами, потом с зиновьевцами и бухаринцами. Как будто этот фильм прокручивается только в какой-то экзотической, тропической такой атмосфере и обстановке. История там повторяется до деталей.
Рассказывал эксперт по странам Латинской Америки, международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе «Исторический календарь».
25 сентября 1396 года на севере сегодняшней Болгарии произошло Никопольское сражение. Битва между объединенными силами венгерского короля Сигизмунда, французского королевства, ордена госпитальеров и Венецианской республики с одной стороны и войском турецкого султана Баязида I с другой. Турки разбили европейцев. Летописцы пишут о 70-тысячном войске христиан и 200-тысячном мусульман. Согласно современным исследованиям, численность армии была иной – 12 тысяч европейцев и 15 тысяч турок.
26 сентября 1917 года Вацлав Нежинский, ведущий танцовщик и хореограф русских сезонов, и балетные антрепризы Сергея Дягилева в последний раз вышел на сцену. Это были гастроли в Северной Америке. 28-летний Нежинский исполнил свои знаменитые номера в «Петрушке» на музыку Игоря Стравинского и в «Призраке розы» на музыку Карла Марии фон Вебера. Вернувшись вскоре в Европу, Нежинский поселился с женой и дочкой в Швейцарии. Он работал над новой системой записи танца и собирался возвращаться в Россию, где намеревался основать школу, театр и балетный центр. Но планы Нежинского рухнули, переживания и неудачи подломили его слабую психику. Последние 30 лет жизни Нежинский провел в швейцарской клинике для душевнобольных.
27 сентября 1907 года состоялся первый междугородний футбольный матч между командами Петербурга и Москвы. Он завершился со счетом 2-0 в пользу игроков тогдашней столицы. Матчи футболистов двух крупнейших российских городов стали традиционными, и различные клубы москвичей и петербуржцев сыграли за один только 1907 год – 23 матча. Общий счет голов – 31-27 в пользу петербуржцев. Через 5 лет был определен и первый чемпион страны – сборная Петербурга. В 1910-м команда России сыграла первую международную игру с австро-венгерским клубом «Коринтиас», обыграв его со счетом 5-4. В 1912-м Россия вступила в ФИФА.
28 сентября 1960 года родилась американская певица Дженнифер Раш.
Сентября 48 года до нашей эры погиб римский полководец Гней Помпей Великий. Полководческие таланты и успехи Гнея Помпея раздражали Юлия Цезаря, воевавшего в Галлии и стремившегося к единоличной власти в Риме. Цезарь долго плел интриги, чтобы свергнуть Помпея, даже выдал свою дочь за него замуж. Цезарь рассчитывал сперва объединиться с соперником и другим полководцем Марком Красом, создать триумвират, чтобы уничтожить власть аристократии и сената, а потом уже устранить обоих противников. Крас неожиданно погиб в Месопотамии. Возвращаясь из Галлии, Цезарь не сложил в себя командование, а двинулся с войском на Рим. В гражданской войне он вышел победителем. Помпею удалось бежать с поля боя в Фессалии и добраться до Египта, где он был ласково встречен и тут же коварно убит египтянами. Когда Цезарь прибыл в Александрию, ему преподнесли голову и перстень Помпея.
30 сентября 1924 года в Новом Орлеане родился Труман Капоте, американский писатель. Первый же опубликованный 19-летним Труманом рассказ «Мириам» отмечен премией у Генри. Дебютный роман Капоте «Другие голоса, другие комнаты», написанный в 24 года, также был встречен восторженно. В творчестве Капоте сплелись художественная и документальная проза, а интересовали писателя в первую очередь неприкаянные люди и поиски любви. Признанный и успешный, писатель скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.
1 октября 1553 года в Лондоне прошла коронация Марии I Тюдор. Старшая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской, она взяла в руки бразды правления страной, разоренной отцом. Генрих объявил ее незаконно рожденной и лишил права на трон, которое восстановил только после казни своей второй жены Анны Болейн. Ее мать, убежденная католичка, внушила ей ненависть к протестантизму. Поэтому, взойдя на престол, Мария принялась за реставрацию католицизма в Англии. Казни при Марии стали привычным делом, за что королеву прозвали «Кровавой». Замуж она вышла также за фанатичного католика Филиппа II Испанского. Правила Мария I Стюарт 5 лет, после чего скончалась от болезни.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту теракта в Махачкале, совершенного смертником поздно вечером в пятницу. По разным данным, в результате взрыва пострадали от 20 до 42 человек. В Самаре совершено нападение на журналиста Эрнеста Старателева, который выступал с критикой городских властей в эфире одного из самарских телеканалов. В Веденском районе Чечни один военнослужащий погиб в ходе начатой в пятницу операции по поиску боевиков. В Москве проходит учредительная конференция по созданию нового общественного движения «Россия вперед». Пассажирский самолет, следовавший из Торонто в пакистанский город Карачи, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Швеции Стокгольма из-за угрозы взрыва на борту. Командование НАТО в Афганистане сообщило о гибели в результате взрыва двух военнослужащих международных сил на востоке страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить ход переговоров о мире на Ближнем Востоке. В Великобритании с умеренного до значительного повышен уровень террористической угрозы со стороны ирландских экстремистов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня в Петербурге проходит акция «Мир без наркотиков». Его кульминацией станет концерт в Большом зале спортивно-концертного комплекса с участием как легендарных, так и совсем молодых, но ярких рок-групп. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Рок-фестиваль «Мир без наркотиков» проходит в Петербурге в четвертый раз. Всем известно, что бухать и колоться не только аморально, но и вредно. Однако люди, сидящие на игле или на колесах, никуда не исчезли. Оглянитесь, они среди нас, напоминают организаторы фестиваля. С этим надо что-то делать. Можно, конечно, взять их всех и расстрелять. Или согнать в резервацию и там под дулами автоматов заставить работать по 24 часа в сутки. Но это не наш метод. Мы же гуманисты, организаторы фестиваля «Мир без наркотиков» верят, что подобные профилактические акции могут оказать положительное влияние на формирование верного взгляда на жизнь и умение отличить истинные ценности от мнимых подрастающими поколениями. Конец цитаты. «Мир без наркотиков» – это не только музыка, это выступления выдающихся спортсменов, чемпионов мира и Европы, мастеров зрелищных видов спорта – бокса, бодибилдинга, художественной акробатической гимнастики, гиревого спорта, паркура. Это выступления известных музыкантов, спортсменов, художников, освободившихся от наркотической или алкогольной зависимости, говорит писатель, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан.
За год, который прошел с предыдущего фестиваля, по официальной статистике, в России умерло еще 30 тысяч человек от тяжелых наркотиков. Еще значительное количество сотен тысяч человек от алкогольной зависимости. Так что вот эта война на уничтожение продолжается. Но тем не менее, разрозненные группы энтузиастов продолжают свое такое сопротивление, как партизанские отряды в лесах Белоруссии. Бьются, заготавливают свои патроны, делают вылазки. Конечно же, подобных мероприятий должно быть много. Их должно быть как минимум столько же, сколько в городе происходит массовых алкогольных молодежных фестивалей. А на самом деле даже больше. Тот, может быть, незначительный вклад, который мы можем с Дмитрием Шагиным внести в это партизанское наше дело, мы стараемся делать.
Фестиваль – это, с одной стороны, стенды с материалами по профилактике и лечению наркотической, алкогольной, игровой и других зависимостей. Это демонстрация трагических и страшных кадров в видеохронике о последствиях употребления наркотиков. А с другой стороны, это шутливая Митьковская олимпиада.
Мы в такой шутливой иронической форме стараемся напомнить людям, что есть еще другие виды досуга, в частности, спорт. Опять же, доступного бесплатного спорта для молодежи у нас мало.
Но самому главному Митьку Дмитрию Шагину не до шуток из-за тревожной ситуации с его детищем, реабилитационным центром для алкоголиков «Дом надежды на горе», том самом, о котором недавно Юрий Шевчук пытался говорить Владимиру Путину, но реакции не последовало. Дмитрий Шагин.
Пытаются дом закрыть всячески. Вот за прошедший год налог не отменили, земельный 530 тысяч рублей в год. И вот давеча прислали на 470 тысяч еще. И подают в суд на нас налоговые органы. То есть фактически, ну, не дают, срывают работу единственного в России бесплатного революционного центра, дом «Надежды на горе». Значит, кому-то выгодно, чтобы люди спивались, торчали с наркотиками. А вот такие дома, как у нас, они нежелательны. То есть реально война против нашего населения.
По мнению Дмитрия Шагина, война в Петербурге объявлена и народным видом спорта.
Везде, где были спортивные площадки, вот я сегодня из дома вышел, там рядом я в городке играл. Там стоит высотка, жилой дом. В другом месте бизнес-центр. Нам вот такой народные виды спорта не нужны. Нужен бизнес, бабло и так далее.
Лидер группы «Пилот» Илья Черт тоже возмущен происходящим с домом «Надежды на горе».
Если мы представим, сколько денег у нас отмывается на псевдоремонте наших дорог, я думаю, что там миллиарды рублей, то я думаю, правительство Санкт-Петербурга не обеднело бы, если бы оно просто не стало бы вообще облагать налогом действительно единственный бесплатный центр по лечению наркоманов и алкоголиков. Это единственное, на самом деле, такое заведение. Более благого дела вообще трудно себе представить. Ну, разве что только дети онкологические, да? Я думаю, правительство наше не такие нищие, чтобы выкраивать эти копейки с единственного такого заведения, которое вот-вот скоро закроется. И город просто потонет в грязи. Это будет окончательно падение и все. А дальше, как говорится, мы просто будем уезжать отсюда. Все.
Но все же организаторы фестиваля не опускают рук. Мрачному миру наркотиков они противопоставляют мир без наркотиков. Мир, в котором есть творческое начало. Именно поэтому на этой акции можно не только слушать и смотреть, но и выступать самим в специальных конкурсах и состязаниях. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На северо-востоке Испании, в провинции Тарагона, в живописной горной долине, есть особая деревня, главное своеобразие которой в том, что все ее обитатели ходят по улицам абсолютно голыми. О единственном официальном месте постоянного проживания на туристов в Испании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Деревня под названием Фанол и прилегающие к ней 150 гектаров земли – частная собственность, которая принадлежит 58-летнему Эмили Вивесу, убежденному стороннику натуризма как философии жизни человека в гармонии с природой. Во времена гражданской войны в Испании в конце 30-х годов прошлого столетия деревня сильно пострадала и была оставлена жителями. Землю и покинутую на десятилетие деревню с дюжиной полуразвалившихся домов Эмили Вивес приобрел 15 лет назад для себя и своих единомышленников. Теперь примерно 20 человек живут здесь постоянно в отремонтированных зданиях, занимаясь сельским хозяйством и обслуживанием туристов на туристов, приезжающих сюда на время и, как правило, всей семьей. В летний сезон отпусков и во внесезонье, в выходные, здесь одновременно бывают до 200 человек, говорит президент Испанской Федерации Натуризма Исмаэль Родриго. Испания предлагает последователям натуризма свою природу и свой климат. Центры натуризма, как, например, Фанол, располагаются в живописных местах, и в них всегда много гостей, и своих, и иностранных. Действительно, население Фанол интернациональное, как и его гости. Живут в деревне помимо испанцев, англичане, немцы, французы и даже молодая россиянка из Петербурга по имени Вика, которая ухаживает за лошадьми. Что касается овощей и фруктов, то они выращиваются без химических удобрений и составляют основу местной сугубо вегетарианской пищи. Туристам предлагается активный отдых, прогулки по окрестностям на лошадях, велосипедах или пешком. Здесь можно научиться выпекать хлеб в домашних условиях, готовить блюда местной кухни, разводить пчел и добывать мед, находить в лесу и использовать лекарственные растения. Желающих обучают приемам самоанализа и психотерапии, как избегать семейных и трудовых конфликтов. В деревне организуются танцевальные вечера, конкурсы фотографии и поэзии, соревнования по стрельбе из лука, шахматам, волейболу, настольному теннису и так далее. Есть грязелечебница, библиотека, столовая и магазин. Правила проживания в деревне строгие. Первейшее из них – постоянное пребывание в обнаженном состоянии в помещении и на улице, если это допускают климатические условия. Лиц в одежде на территорию деревни не пускают. Допускается лишь ношение обуви, головных уборов и солнцезащитных очков. Купальники и нижнее белье категорически запрещаются. Одна из постоянных клиентов Фанол, испанка Мерседес, считает, что обитатели этой деревни освобождаются от многих человеческих предрассудков.
Силиконовые бюсты у нас не в моде. У нас все естественно. Мы испытываем чувство полной свободы. Предрассудки современной цивилизации остаются за пределами деревни. Мы довольствуемся тем, чем нас наградила природа, и гордимся своим телом. Внутренний распорядок натуристской деревни запрещает еще многое. От курения в общественных местах до споров на политические, идеологические и религиозные темы. Автомобили оставляются за околицей. Постояльцы обязаны соблюдать тишину, экономить электроэнергию и сортировать отходы – пищевые отдельно, не пищевые отдельно. Кстати, электричество, которым пользуются обитатели деревни, вырабатывается лишь с использованием энергии ветра и солнца. Снять дом на год можно за 200 евро в месяц. Семейный гостиничный номер стоит 48 евро в сутки. Любопытно, что с самого основания своей натуристской колонии Эмили Вивесу приходилось буквально воевать с консервативной администрацией региона. Открыто осудить идею натуризма чиновники не могут. Испанское законодательство с конца 80-х годов не запрещает подобную практику. Поэтому Вивесу досаждают другими способами. К примеру, официально его деревни, как исчезнувшей много лет назад, поначалу не существовало. Поэтому строить новое жилье на территории ему запретили. Но вот восстанавливать развалины было можно, хотя формально по документам они после ремонта продолжали числиться развалинами. И здесь испанскому натуристу пригодилось его юридическое образование. После 15 лет борьбы с бюрократами он все же добился своего – признания своей натуристской деревни как реально существующего испанского населенного пункта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Две минуты до конца этого часа, примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». После акции протеста против вырубки Химкинского леса у администрации подмосковных Химок летом этого года и ареста двух активистов «Антифа» Максима Солопова и Алексея Гаскарова начались гонения на представителей антифашистского движения в России. По словам активистов «Антифа», правоохранительные органы устраивают настоящие облавы на молодых людей, причисляющих себя к «Антифа», и пытаются оказать на них давление. О том, что представляет из себя движение «Антифа», которое не зарегистрировано как официальная организация, о методах борьбы с экстремизмом, применяющимся правоохранительными органами, и о полулегальных молодежных объединениях в России рассказывают эксперты в студии «Радио Свобода». Эксперт по социальным движениям Института коллективного действия Ольга Мирясова и активистка молодежного правозащитного движения Юлия Башинова и активист «Антифа» Антон. Ведет же передачу «Человек имеет право», как всегда, Марьяна Тарачешникова. А наша программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
«Войны Обамы» – так называется новая книга обозревателя газеты «Вашингтон-Пост».
Президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан.
Заявил журналистам, что репатрианты из СССР являются основным препятствием к миру между Израилем и Палестиной.
Мы отмечаем годовщину начала священной войны и приносим соболезнования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.